Слушайте воспоминания народного артиста Союза СССР Василия Ивановича Качалова о его встречах с Алексеем Максимовичем Горьким.
Помню мою первую встречу с Алексеем Максимовичем так ясно и живо, как будто это было 2 или 3 года тому назад. А между тем это было в мае 1900 года. Я шел по Бронной улице утром на репетицию. Мы снимали тогда для репетиции так называемую «Романовку». Меня обогнали 2 фигуры. Одна высокая, шагавшая крупными шагами, другая много ниже, но легко поспевавшая за первой. В дверях «Романовки» я столкнулся с ними. Их почему-то не впускали. Человек пониже обратился ко мне. «Вы артист, по-видимому? Я Сулежицкий. Сулежицкий. А это вот Горький. Писатель Горький, да. Мы приезжие из Ялты. Нас пригласили заходить в художественный театр в любое время. А вот теперь что-то не впускают». Я сейчас же побежал сказать, кому следует, что у входа стоит Горький, и его не впускают. Минут через 5... И Горький, и Сулежицкий уже были окружены тесным кольцом всей нашей молодежи. Мы репетировали «Снегурочку» ежедневно с утра до позднего вечера. И оба наши гости, Горький и Сулер, с этого же утра стали проводить целые дни на репетициях. В ту осень Горький дал нам пьесу «Мещане», но почему-то вскоре взял обратно для переделки и вернул только через год, осенью 1901 года. И в этот же год дал нам вторую пьесу «На дне». Об этой пьесе, об ее сюжете шел разговор еще в Крыму во время поездки нашего театра в гости к Чехову. В апреле 1900 года труппа художественного театра выезжала в Севастополь и Ялту с 2 пьесами «Чайка» и «Дядя Ваня», чтобы показать их Антону Павловичу, прикованному болезнью к постели. Только что принятый в художественный театр, я в этой поездке не участвовал. И вот слышу в мае 1900 года, слышу «Горький, Горький, Горький». Мои новые товарищи вернулись в Москву, и с языка у них не сходило. Горький сказал, Горький прочитал, даже Горький пропел. А какой у него чудный рассказ «Челкаш», а «Мальва», «Мальва». А как он здорово отделал это. А в каких смешных и остроумных тонах он вел беседу с таким-то. А с какой нежностью он относится к Чехову. Чехова тогда уже в нашем театре знали, считали своим и любили как родного. Но вот появился в нашей среде новый чужой дядя, молодой, занятный, непохожий внешним видом на писателя и с новыми такими необычайными по темам рассказами. Это была сенсация в жизни театра. Наша молодежь была покорена обаянием Горького и в театре с восторгом произносилась: «Обещал написать для нас пьесу». Ожидали мы ее с величайшим нетерпением. В марте 1902 года состоялась в Петербурге премьера «Мещан» во время гастрольной поездки в Петербург театром. Театральная цензура встретила имя Горького хмуро, наложила на пьесу свою руку, исключила из нее ряд мест, в которых усмотрела недовольство существующим социальным порядком. Разыгравшийся к тому же эпизод поставил под угрозу самую постановку. Дело в том, что незадолго до этого Горький был избран академиком, о чем уже было извещено в печати. И вдруг президент Академии, великий князь Константин Константинович, как стало потом известно по личному указанию Николая II, вычеркнул имя Горького из списка членов Академии. Это взволновало публику, в особенности студенческую молодежь. и полиция стала опасаться, что во время представления мещан в художественном театре будет устроена демонстрация. Министр внутренних дел Сипягин запретил постановку мещан, и Владимир Иванович Немирович Данченко пришлось много бороться, чтобы добиться отмены этого запрещения. На генеральную репетицию пьесы съехался весь правительственный Петербург. Великие князья, министры, высшие чиновники, высшие военные, полицейские чины. В самом театре вокруг него усиленные наряды полиции. Разрешение играть мещан в Петербурге было дано только для абонементных 5 или 6 спектаклей. И чтобы в театр не проникла публика не абонементная, градоначальник поставил наряды околодочных и городовых проверять билеты. В настоянии Владимира Ивановича Немировича Данченко, объяснявшегося по этому поводу с градоначальником Клейгельсом, на следующих спектаклях на контроле уже стояли фигуры во фраках и белых нитиных перчатках. Это были переодетые вчерашние городовые. Мещане имели в Петербурге и в Москве потом большой и шумный успех, и художественный, и общественно-политический. Теперь мы стали ждать с нетерпением вторую пьесу «На дне». Новое содержание, звучавшее со страниц горьковских рассказов, новые герои, романтические босяки казались нам такими привлекательными для сценического воплощения. А бунтарство и протест, с которыми молодой, но уже известный писатель подходил к основам тогдашней жизни, были сродни бунтарству нашего молодого театра. Наступил день навсегда и в подробностях, врезавшийся в память. Горький читает нам, всей труппе художественного театра, «На дне». Читает прекрасно. Живыми встают, сразу запоминаются действующие лица. И хотя в чтении автора все герои говорят его слабым, глуховатым баском, все одинаково по-нижегородски окают, все потрясают перед носом сжатым кулаком, но все же получаются фигуры яркие, даже скульптурные, и в то же время живые, и не похожие друг на друга. Такая правдивость внутренних характеристик, такое разнообразие и богатство характерных для каждого лица интонаций. Ну, конечно, все искрометные словечки, все богатые по юмору места пьесы покрываются взрывами дружного хохота. Сам Горький не улыбается, ничего не подчеркивает, не подает, не наигрывает. Но наш хохот местами становится таким бурным и заразительным, что автор где-то уже не выдерживает, безнадежно машет рукой и сам улыбается. А ведь правда, правда смешно, смешно, да. А когда он стал читать сцену, где Лука напутствует и утешает умирающую Анну, мы все притаили дыхание. До того это было трогательно и глубоко пережито. Наступила абсолютная тишина. Голос Горького вдруг задрожал и пресекся. Он остановился, замолчал, смахнул пальцем слезу, попробовал продолжать, но через 2 слова опять замолчал, сурово и даже сердито сгоняя платком слезу. Потом откинулся назад и застенчиво покачал головой. А ведь здорово написано, ей-богу. Хорошо, здорово. Раздался дружный оглушительный треск аплодисментов. У многих даже появились слезы на глазах. Новый мир открывался перед нами в этой великолепной пьесе. Страшный мир отбросов общества, искалеченных и загнанных в подвал на самое дно жизни. Театральная и полицейская цензура ставила немало рогаток на пути постановки. Владимир Иванович Немирович Данченко приходилось специально ездить в Петербург, отстаивать целые сцены и даже отдельные фразы. В конце концов, разрешение на представление пьесы в художественном театре было дано. Но Владимир Иванович писал нам из Петербурга: «У меня осталось впечатление, что пьеса разрешена лишь потому, что власти уверены в полном провале пьесы на спектакль». Это ожидание царской цензуры не сбылось. Спектакль имел огромный успех, нашел восторженный ответный отклик в зрительном зале. Пьеса принималась как пьеса «Буревестник», которая предвещала грядущую бурю и к буре звала. Шумным овациям и вызовам, казалось, не будет конца по адресу исполнителей, режиссеров Станиславского, Немировича Данченко и особенно автора. Он выходил на сцену немного сконфуженный, с папироской в зубах, и не кланялся публике, а только смущенно и в то же время лукаво, весело и вызывающе смотрел в зрительный зал. Когда, наконец, последний раз окончательно закрылся занавес, мы все, участники спектакля, стали обнимать автора, благодарили за счастье разделять с ним такой огромный успех. Мы были по-настоящему счастливы. Мы уже были влюблены в свои роли. Вспоминаю ясно, что лично я, а с самого начала работы над ролью, не был особенно захвачен своей ролью барона. Да и сам автор говорил после чтения пьесы, что барон ему не удался, хотя он и написал его с живого человека, с барона Бухгольца, спившегося босяка, попавшего в нижегородскую ночлежку. Алексей Максимович даже прислал мне его фотографию в группе с другими босяками и отдельный портрет. Кое-чем из этих снимков я воспользовался для грима. Понравился мне паричок и форма головы, и цвет жидких, коротко остриженных, очень блондинистых волос. Пригодилось кое-что и в выражении глаз, наивных и недоуменных. Но все остальное, костюм, поза, положение рук, чисто выбритое лицо, было нетипичным и мало говорило моей фантазии. Очевидно, этот барон знал, что его будут снимать, и для этого специально побрился, надел чужой нерваный костюм. На портрете он был в чистой, на вид блузе, подпоясанный шнурком, и стоял скромно и просто, засунув за пояс по-толстовски кисти рук. Все это на снимке было уж очень нетипично для спившегося босяка, хулигана и сутенера. И мало, конечно, мало мне помогло в поисках нужного образа. А помогли мне живые модели, те подлинные босяки, которых я встречал на московских улицах, около питейных заведений, церквей и кладбищ. Но больше всего помогли мне в моей работе живые модели из подлинных аристократов, с которыми я специально ближе знакомился для моего барона, и мысленно переодевал их в босяцкие отрепьи. Например, грассирование, то есть букву «Р», я взял у графа Татищева, известного московского адвоката, и у камер-юнкера Нелидова, бывшего управляющего труппой Малого театра. У первого я еще взял манеру часто оправлять галстук, снимать и надевать перчатку. У второго, кроме грассирования, еще хриплый, гортанный и высокий тембр голоса и манеру публично маникюрить свои ногти, в задумчивости и на большом серьезе наводить на них глянец обшлагом пиджака. У князя Борятинского, мужа актрисы Еворской, я взял гвардейскую походку и еще манеру ковырять мизинцем в ухе. Вот так с миру по нитке собирал я и лепил внешний образ. Ну, а внутренний образ, всю внутреннюю сущность барона, все его поведение, все же это было дано в пьесе автором.